Всем привет! И обычно после такого традиционного начала следует здесь Евгений Бычков. Но сегодня ваш покорный слуга присутствует здесь лишь технически, поскольку главное действующее лицо у нас сегодня – это американский историк Юрий Фельштинский. Давно и хорошо известный нашим постоянным слушателям. А потому я здесь просто тихо посижу в сторонке, и в роли главного расспрашивателя у нас сегодня Алла Кадыш. Беседа получилась интересной. Думаю, будет о чем подумать всем нам. Да, разумеется, с нами незримо и постоянно присутствует Yummy Market, информационная поддержка, сайт RussianWeek.ca. Ну и включаю запись. Встречайте. Алла Кадыш беседует с Юрием Фельштинским.
У нас сегодня в гостях Юрий Фельштинский, вы его хорошо все знаете, но обычно мы с ним разговариваем на всякие российские и околороссийские темы, а тут тема все-таки американская, потому что Юра американский гражданин, живет в Америке, и мне бы хотелось его мнение узнать по поводу того, что сейчас происходит в Соединенных Штатах. Юра, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, я знаю, что ты поддерживал Байдена и не поддерживал Трампа, и по этому поводу, я думаю, испытываешь некоторое облегчение.
Ну, дело даже не в том, что я не поддерживал Байдена. Я Байдена не поддерживал ничем. Но я уже больше 4 лет, еще до трамповских времен, занимаюсь расследованием этого человека, с одной стороны, и пытаюсь вообще понять, как такое произошло. Несчастье, что в Соединенных Штатах Америки президентом стал Трамп. И для меня это не вопрос, абсолютно не вопрос партийной принадлежности. Я, во-первых, никогда не был ни демократом, ни республиканцем, и я голосовал за разных президентов. Очень хорошо помню это. Голосовал за Рейгана, голосовал за Клинтона, голосовал за Буша. Искренне не помню сейчас, голосовал ли я за Обаму, но, может быть, голосовал за Обаму. Но, короче говоря, для меня это не вопрос партийной принадлежности абсолютно. Я просто считаю, что Трамп – это что-то как бы запредельное, да? То, что вылезает за все рамки общепринятые, и политические, и человеческие, и приличия в Америке. И, конечно, то, что за него проголосовало 72 примерно миллиона человек, это очень интересное явление. Я думаю, что нам еще долго с ним жить.
Нет, ну вот смотри, мы как раз с Женей это обсуждали по поводу того, что непонятно, как бороться. Дело не в Трампе, а дело в том, что с тем жутким количеством дезинформации, которое было вброшено, да, в умы тех людей, которые называются на политическом языке uninformed voters, да, люди, которые плохо low information voter они называются. Люди, которые плохо осведомлены о том, что, в принципе, как бы внутренних делах, которые происходят, у них так поверхностные, как бы. И как получилось, что эти люди решили, что Трамп у них мессия, и в таком вот количестве за него голосовали? Вот это, конечно, я думаю, что все будут в шоке, даже избавившись от Трампа.
Я думаю, что пример с точки зрения там, пиарных технологий или избирательных технологий, я думаю, что примерно понятно, как это происходило. То есть это все равно не дает ответ на вопрос, каким же образом 70 миллионов за него проголосовало, но понятно, как технически это происходило. Да? Для каждого человека есть что-то очень важное в жизни. Есть с точки зрения избирательно, есть какой-то один пункт, ради которого он готов уступить во всем остальном. И то, что сделали люди, которые готовили предвыборную кампанию Трампа, достаточно грамотно, они определили вот эти вот основные пункты. Да? Причем нужно понимать, что Соединенные Штаты так устроены, наверное, не только Соединенные Штаты, что думать люди могут одно, а говорить они обязаны немножко другое. И вот очень важно было понять, что же на самом деле эти люди в глубине души думают и хотят. Да? Кто-то хочет стенку между Мексикой и Америкой, и на все остальное ему наплевать. А кто-то на самом деле хочет, там, хотел бы иметь что-то типа апартеида в Соединенных Штатах Америки, но, к сожалению, это невозможно. И вслух об этом попросить нельзя, да, потому что это, в общем, не только политически некорректно, но и по-человечески некорректно. Но это на самом деле то, чего очень многие хотят. Да? Кто-то, кого-то больше всего волнует деньги и страх, что увеличат налоги, это самое главное, да? Вот определи, вот там четыре...
Ты знаешь, что вот четыре, да. Именно, ты знаешь, вот я, ты говоришь совершенно по-другому, ты это все формулируешь, но я вчера то же самое приблизительно сказала Жене, только с другой немножко формулировкой, что есть, что все группы людей, которые голосовали за Трампа, хотели своего превосходства над другой группой людей. Одни по классовому признаку деньги, да, я богатый, а ты бедный. Другие по расовому признаку, я белый, а вы цветные, да. Третьи по цивилизационно-интеллектуальному этому самому, да, я образованный, я такой, я сякой, а вы, значит, с дерева тут слезли. И как бы я должен мое превосходство. И четвертая группа, я ее обозначила как на самом деле, я сказала, что это как бы такой мачевый республиканец с оружием против там либерала на тонких ножках с хвостиком, да, которого он презирает. Но на самом деле здесь еще, что я не очень хорошо разбираю, здесь еще религиозный такой момент. Христианская
есть религиозный, да, момент, и есть еще аборты. И есть, да, еще, да, аборты, да?
Да, да, христианская религия антиабортников, да, превосходит над всеми остальными, да, это превосходящая группа,
да,
требует этому... превосходства. Да?
А можно я воткнусь с одним вопросом? А куда евреев записать вот в этой конкретной?
Евреев очень просто как раз записать. Это очень интересный момент и тоже не очень простой. Потому что, с одной стороны, безусловно, администрация конкретно Обамы, это последние 8 лет, ну, скажем так, не продемонстрировала себя как произраильская американская администрация. Хотя по существу, можно сказать, ничего не менялось. Да? Как Израиль получал свой финансовый пакет, так он его и получал. Как Израилю продавали оружие, так его и продают. То есть, формально говоря, ничего не изменилось. Но на уровне риторики, на уровне эмоций, на уровне психологии сложилось, прямо скажем, ощущение, что администрация Обамы больше симпатизирует, назовем это так, палестинцам, чем израильтянам. Соответственно, для очень большого числа избирателей еврейского происхождения появился такой облегчающий момент. Да, на вопрос, почему вы поддерживаете Трампа, следовал ответ, потому что он лучше относится к Израилю. И в этом ответе все правильно. А затем, я думаю, единственным исключением, что почти никто из этих людей реально не голосовал за Трампа из-за израильского вопроса. Это просто было некое удобное оправдание, против которого нечего возразить. Потому что если сказать, что я голосую за Трампа, потому что мне нравится, что он всех черных хочет загнать непонятно куда, и чтобы Америка наконец-то стала белой страной, это вроде бы неинтеллигентно. Если сказать, что я за него голосую, потому что он обещал налоги поднимать, это вроде бы тоже как-то нехорошо, вроде бы из-за денег. Да? А если ты говоришь, что, ну, на самом деле, вот то, что он стенку хочет построить и вообще всех мексиканцев отсюда к чертовой матери выгнать, в принципе, конечно, очень хорошо, но тоже вроде бы неинтеллигентно такое говорит. А вот сказать, что я это делаю, потому что он хорошо относится к Израилю, вроде бы тут вот возразить совершенно нечего.
Я с тобой,
действительно, к Израилю относится лучше, чем Обама.
Я с тобой абсолютно согласна, за исключением двух моментов. Мы говорим сейчас про русских евреев, потому что американские евреи в количестве 70% голосовали за Байдена в этих
выборах. Мы говорим про русских.
Мы говорим про русских евреев, да. Это, надо сделать это distinction, да, это как бы, это во-первых. Во-вторых, то я абсолютно согласна, что это была любовь к Израилю, это была отмазка, скажем так, просто.
Но... Думаю, что это в 99% случаев
Да. Может быть, она даже была достаточно бессознательная, да, а, потому что как бы они искренне, видимо, считали, что Израилю таким образом будет лучше. Я не очень понимаю, ну, это долго, наверное, история, может быть, сейчас не имеет смысла это обсуждать. Там тоже произошло олицетворение Израиля с Биби Нетаньяху. Это же не совсем как бы...
Конечно, конечно. При том, что это тоже раскладка 50 на 50, я имею в виду израильскую политическую, политический спектр. Да? Причем буквально 50 на 50. Они ну, не да. могли определить, кто будет премьер-министром очень долго. Да? Но повторяю, проблема же... Это, конечно, хорошо, что Трамп хорошо относится к Израилю. Другое дело, что я убежден, что он это делает не бесплатно, но доказать это нельзя.
Почему нельзя? Можно.
Ну, может, и можно доказать.
Так, уже как бы это, в общем-то, есть тому доказательства.
Ну, это, допустим. Но это
даже оружие, где как бы уже идут разговоры о том, что там получен откат. Я думаю, что это будет расследоваться.
Все. Ну, да. Я думаю, что, кстати говоря, это относится и к Саудовской Аравии. И
да, 100%.
К целому ряду стран. Но это даже не то, что я хотел сказать. Проблема в том, что при том расколе, который произошел в Америке, когда Америка последние 4 года, и я сейчас не преувеличиваю, занимается исключительно своими внутренними делами, и по новостям даже международных сюжетов как бы нет, потому что на них не хватает ни времени, ни внимания, ни у журналистов, ни у зрителей. Да? Я думаю, что это не полезно как бы для всего остального мира, в том числе и для Израиля. Потому что на самом деле, когда Америка уходит из мировых дел вообще, да, то возникают вот такие совершенно неожиданные, скажем так, проблемы, которых мы, в общем-то, и не ожидали. Ну, типа, допустим, Азербайджана-Армянская, да. Которая, может быть, кто знает, если бы американцы бы сидели в Европе, что называется, психологически, так как они сидели все годы, начиная с 45-го года, кто знает, может быть, они смогли бы вмешаться в этот конфликт на самом раннем этапе, и, может быть, они смогли бы его предотвратить.
И то же самое с Белоруссией, да.
А? Совершенно верно. То же самое в Белоруссии, да. То же самое в Венесуэле, куда, наоборот, американцы не вмешались, когда уже этот самый Мадуро уже буквально сидел в вертолете, чтобы улететь из своей страны куда-нибудь подальше. Вот в этом проблема, да, что мы вышли в буквальном смысле, вот мы, Америка, вышли из мировой политики 4 года назад. И даже вот сейчас, вот Трамп уже там несколько дней, как говорится, ему осталось просидеть в Белом доме, вот он уже сейчас в последнюю минуту пытается вывести войска из Афганистана. Да. Сирии. И я даже не знаю, там, хорошо это или плохо, это можно на эту тему говорить и спорить, тем более, что там этих войск уже почти не осталось, там 5 тысяч человек в одной стране, там 3,5 тысячи в другой. Но установка, которая взята под лозунгом «Сделаем Америку великой», и которая на самом деле не «Сделаем Америку великой», отградимся стеной от всего остального мира с предположением, что от этого Америки станет лучше, она, конечно, абсолютно неправильна с любой точки зрения и ни к чему, кроме как к негативным последствиям. Для абсолютно всех, кстати, и для Америки, и для всего остального мира это не приведет, потому что нам сейчас еще года 4, в лучшем случае, мы будем зализывать раны. И никто не знает, что нас ждет через 4 года.
Юра, скажи, пожалуйста, вот я совершенно я в шоке от того, что сейчас происходит с республиканской партией, потому что, ну, помимо того, что они не признают победу Байдена, да, и они прекрасно понимают и говорят, что да, транзишн будет, все как бы за кулисами они говорят, что все мы сделаем, как полагается, но при этом вот сегодня как раз появилась статья о том, что этот несчастный Secretary of State Джорджии, на него конкретно давят, чтобы он просто, там идет пересчет, да, на него конкретно давят республиканцы, в том числе Линдзи Грэм, например, чтобы он просто выкинул легальные голоса, чтобы он просто подмухлевал то, чего в Америке не было никогда. Чтобы он просто реально подмухлевал выборы.
Я думаю, тем не менее, что...
Я думаю, что он этого не сделает.
Это не спасет, не спасет как бы Трампа. Я не думаю, что будет пересчет. А то, что они на него давят, действительно достаточно, опять же, я думаю, беспрецедентно. Скорее всего, это даже делается не в связи с этими выборами, а в связи с сенатскими выборами, перевыборами, которые будут в январе месяце. Потому что в зависимости от того, как проголосуют в штате Джорджия, станет понятно, кто контролирует Сенат следующие четыре года. Республиканцы или демократы. Или, по крайней мере, следующие два года, потому что очередные там, перевыборы будут через два года. И это очень серьезный и деликатный момент, потому что, как показывает практика, при республиканском Сенате, то есть если есть большинство в Сенате у республиканцев, реально они могут блокировать ну, практически всю деятельность правительства, если иметь в виду Байдена, или наоборот продвигать абсолютно полностью свою программу в случае, когда президент республиканский, как было с Трампом. А так что на самом деле доминирование в Сенате в нормальной ситуации – это, собственно, повод исключительно для сотрудничества, но в той ситуации, которая сложилась за последние 4 года, когда идет, как говорится, война стенка на стенку, демократы против республиканцев, а, к сожалению, тут уже каждый голос на счету, потому что голосование идет исключительно по партийному признаку. А вообще, в принципе, то, что происходит, очень...
Ну вот я тоже хотела сказать, что это
очень нездоровое явление.
Да, это как бы... подрывает конкретно американскую демократию. Реально.
Это подрывает, безусловно, американскую демократию. Я думаю, что это, конечно, все было спровоцировано Трампом, вернее, даже я не думаю, что это Трамп сам придумал, я не очень высокого о нем мнения, я не думаю, что его интеллектуальные возможности это допускают. Но те люди, которые организовывали его кампанию, очень грамотно, а поняли, что единственный шанс ему победить на расколе. Да? Потому что раскол – это, в принципе, очень как бы, грамотная вещь с точки зрения борьбы, и политической борьбы, и войны, с точки зрения всего чего угодно. Да? Что, чтобы маленькой группе победить, нужно большую группу разбить на воюющие друг с другом осколочки. Да? А вот это, собственно, то, что очень грамотно сделали большевики в свое время, когда им нужно было прийти к власти в России. То есть раскололи все общество на маленькие группки, и эти группки по кусочкам как бы, разбивали. И это на самом деле общая установка нынешнего российского руководства, если упоминать Путина и госбезопасности, да, потому что основная идея заключается в том, что победить в военном смысле невозможно, да, даже Украину оказалось невозможно победить. Поэтому для того, чтобы победить, нужно на самом деле расколоть все страны НАТО, правых, левых, бедных, богатых.
Понятно, отколоть Америку от Европы,
Совершенно верно, и их стравить, и дальше стравливать группы населения внутри, да, и вот в Америке это очень удачно получилось в смысле раскола на демократов и республиканцев, которые практически 50 на 50, а дальше, как мы видели все последние 4 года, эти две группы политически борются друг с другом, и в результате там с перевесом, ну, допустим, в этот раз с перевесом, как говорится, в один голос победил Байден, а что будет через 4 года? Мы просто не знаем. Поскольку мы все живем в мире совершенно неизвестных нам технологий, вот этих вот пиарных, интернетовских и так далее, да, мы можем только догадываться, кто за сценой шурует. Да, и как только можем догадываться, а каким образом вот сделано так, что все население Соединенных Штатов, не все, половина, да, как безумные голосуют за Трампа. Хотя я, честно говорю, я понимаю людей, которые не голосуют за Байдена, не голосуют за демократов, не хотят за них голосовать, по все равно каким-то причинам. Ради бога, это их полное право. Я не вижу ни одного аргумента в пользу голосования за Трампа. Вот как бы ни одного.
Ну, ни одного вменяемого, да.
Да, но интересно даже другое. Вот Трамп пришел к власти на этой самой фразе, очень, с одной стороны, уже ставшей известной, с другой стороны, она всех вроде бы так сила в каком-то смысле в Америке уж это точно было не принято так говорить кандидату в президенты, что я могу убить человека на Пятой авеню и не потерять ни одного голоса. И самое интересное, что он за эти 4 года перебил очень много народу на Пятой авеню и действительно не потерял ни одного голоса. Да? То есть за него на этих выборах количественно проголосовало больше людей, чем 4 года назад. При том, что вся пресса, за которой я следил, ну, скажем так, вся центральная пресса, она же либеральная, ну, относительно либеральная, потому что я не могу сказать, что там CNN – либеральный канал. Это не так. Это, в общем, просто нормальный новостной канал. Но то, что все центральные новостные каналы не сказали про Трампа за эти 4 года ни одного хорошего слова – это я могу гарантировать. Ну, потому что не за что.
Нечего было сказать. А что ты...
Да, понимаешь? Не за что, не за что было.
Если ты не гонишь пропаганду и не врешь конкретно, а говоришь то, что происходит, получается, что правда на стороне либералов. Ну, а что... Ну,
как? Получается. Но в этом и самый интересный момент, да, что при всей той критике Трампа, которая была все 4 года, и, собственно, я тоже ни одного доброго слова про него не сказал. Написал какое-то количество статей, вполне, может быть, даже и серьезных. И все про то, какой Трамп нехороший. Так вот, тем не менее, несмотря на все это, ни одного голоса он не потерял. И вот это абсолютно феноменально. Потому что это означает, что все, что мы делали впустую. Абсолютно все.
Во-первых, есть помимо MSM, да, мейнстрим-медиа, про которую ты сейчас говоришь, есть еще такая серьезная сила, как социальные сети, которые имеют сейчас на самом деле больше веса для очень многих людей.
Оказалось, что да. Я думаю, что это единственный вывод.
Да? И Цукерберг за все вранье и вот за все вот это вот еще, по-моему, ответит, потому что такое количество дезинформации, которая была вброшена в человеческие умы через Facebook, это просто, это такое поискать надо. Это
Цукерберг. Ну, да, но дело в том, что Facebook – это всего лишь инструмент, и, наверное, при том, что я уверен, их есть за что ругать и критиковать, требовать от них, чтобы они определяли и отсеивали, что правда, что неправда, наверное, сложно. Опять же, я не специалист в этой области, да. Но суть в том, что оказалось... Ну, не знаю, что избирателей вообще не интересует правда. В принципе, это серьезная проблема, да, вот определение, что такое факт, что такое правда, чему можно верить, чему нельзя верить. И, к сожалению, когда появился интернет, и когда исчезли там редакции, редактора, издательства, когда каждый пишущий человек, неважно, хорошо пишущий или плохо пишущий, мог позволить себе стать автором, потому что мог вывести текст на Фейсбуке. Конечно, было понятно, что рано или поздно это может привести к неким серьезным последствиям. И я думаю, что эти серьезные последствия наступили. Они заключаются в том, что, к сожалению, сегодня абсолютно невозможно определить ни про какую публикацию, серьезная она или несерьезная, без того, чтобы затратить на это очень большое время, которого ни у кого нет, потому что все торопятся и все спешат. А кроме этого, с появлением там твиттеров и так далее, идея, что вместо толстой книжки там 600 страниц нужно прочитать 3 предложения, она, конечно, для человечества с точки зрения познания, это тоже, в общем, порочная мысль. А все уже так у нас воспитаны, что больше 30 секунд никто не в состоянии потратить ни на какую информацию. Да? И я думаю, что вот это ровно тот результат, который мы сейчас...
Ну хорошо, а какой ты видишь будущее своей страны? Какая рецептура, чтобы как бы... или никакой нету, чтобы вернуть людей в какое-то ну, в какое-то фактическое поле, да, в ту систему координат, где все-таки факты имеют значение.
Я думаю, что это очень трудно, я думаю, что это практически невозможно. Особенно это невозможно в стране типа Америки, где, как оказалось, пункт первый, нет никаких законов. Это вообще большая новость для нас, потому что мы считали, что мы живем в некой стране, где все по законам, а оказалось, что тут даже не по понятиям, а по традициям. И когда кто-то типа Трампа нарушает эти традиции, начинает эти традиции нарушать, то выясняется, что нет инструментов, которые мешают это сделать. Да? А я не знаю, как мы вернемся в какое-то нормальное состояние, будем откровенны, если демократы не получат вот эти вот два места сейчас на выборах в январе в Джорджии. Я не знаю, вернемся мы в какое-то нормальное состояние, если они их получат, прямо скажем. Потому что я не уверен, что у кого-то есть четкое понимание, что нужно делать и что можно сделать. У меня, например, этого понимания нет, я честно скажу. Потому что я как бы считаю, что моя задача говорить то, что я думаю, и вывешивать, да, в интернете какие-то от нас грамотные тексты. Да? Но оказывается, что это совершенно ни к чему не ведет и ничего не меняет. А что для меня некое, будем откровенное, разочарование, как для автора и как для историка. И
как... Ну, это как, грубо говоря, эксперта, да? Ты потратил на это всю жизнь.
Совершенно
извините, козел, который прочитал три страницы какого-нибудь печатного текста, не имеющий отношения ни к чему, будет теперь тебя... Это то, что на Твиттере регулярно происходит. Будет тебя учить о том, что ты не знаешь на самом деле истории.
Дело, да? Даже не в этом. Дело даже не в этом. Дело даже в том, что... Дело в том, что, как оказалось, это не влияет на умы людей. И я пытаюсь искренне как-то понять, что же меняет, да? Что же меняет. Потому что, когда мы говорили вот все эти там 4 года про Трампа, и очень часто я участвовал в каких-то дискуссиях, да, и мой оппонент был там представитель, не знаю, республиканской партии, назовем это так. Дело же даже не в том, что Трамп кому-то нравится или не нравится. Дело в том, что когда ты задаешь этому оппоненту вопрос, ну, вы можете мне назвать что-то, что вас не устраивает в Трампе? Вот в этот момент выясняется, что в Трампе человека устраивает все. Нет пункта, который его в Трампе не устраивает. Что довольно интересно, потому что, ну, если меня спросить про любого президента, там, от права до левого, я не знаю, от Рейгана до Клинтона, я уверен, что я смогу много пунктов, как бы, которые меня не устраивают, перечислить для любого президента Соединенных Штатов Америки.
Нет, вы знаете, я вам возражу здесь, извините, что я вклеиваюсь. А вот совсем недавно я разговаривал с одним моим очень близким другом, он живет в Америке, у него очень хороший бэкграунд, у него хороший возраст, и он говорил мне, мне не нравится, он клоун, он козел, он несет какую-то полную чушь, но другие же еще хуже, показывая на BLM и все такое прочее, понимаете? Вот,
то есть, BLM – это нет такого президента под названием.
Ну, я понимаю, да, но я имею в виду…
Но это очень важный вопрос. Мы же обсуждаем президента.
Да? Речь шла об альтернативе, о возможной альтернативе тогда еще перед выборами.
Я понимаю, но мы же сравниваем человека с неким политическим движением. Это немножко разные вещи.
А у людей это склеивается вместе, вы понимаете?
Я не понимаю, почему это склеивается, каким образом это склеивается. Ну, честно, я искренне говорю, я не понимаю, как это может, что тут может склеиваться, да?
Нет, ну это на самом деле, Юр, смотри, это как бы я же тоже от многих людей слышала. Вот посмотрите, вот эти черные, то есть на самом деле за этим стоит, естественно, расизм, который как бы, а Трамп с этим типа поборется, да? Но вот
подожди,
это...
Подожди, стоп, Алла, я перебиваю, потому что, на секундочку, перебиваю, в том-то и дело, ведь это же все происходит при Трампе.
Ну, конечно, поэтому, да, но это аргумент, как бы, посмотрите, вот эти люди, значит, Трамп, вот он же напустил там в них в Портленде, их там мочат изо всех сил, а вот будет Байден, не будет мочить, и значит, вот они будут это все тут разбивать витрины, грабить и убивать, вот у вас такое будет.
Да, но ничего этого не было при Обаме, например.
Понятно, да, но эти аргументы не работают. Люди говорят, я же тебе говорю, эти аргументы не работают.
Я понимаю, но, может быть, они не работают по другой причине, по какой-то, да? Может быть, они, опять же, не работают, потому что люди поддерживают каким-то своим соображением. А Трамп, я думаю, повторяю, что все эти соображения непонятные. Там их 4-5 соображений, да, и за которые и все остальные пункты уже никого больше не волнуют, да, а никого не волнует, говорит ли Трамп правду или нет, да. Абсолютно все понимают, что он как бы всегда врет. Абсолютно все утверждают при этом, что это не имеет значения. А очень многие говорят, что да, Трамп неприятен, что им не нравится, как он себя ведет, что он вот хам, жлоб, грубиян. Но это не имеет значения. Значит, тогда нужно задать вопрос, что же имеет значение. Фраза, которую вы наверняка слышали, не имеет значения, что Трамп говорит, имеет значение, что Трамп делает. А что Трамп делает?
Он ничего не делает, он в гольфе.
На самом деле, все, что я услышал за это время, что он перенес посольство из Тель-Авива в Израиль, это в Иерусалим. Это как бы единственное, что он действительно сделал. Ну, я сейчас не обсуждаю вопрос о том, что все равно визы не получаются в Иерусалиме, все равно их выдают всем в Тель-Авиве и так далее. Но это не важно уже все. Да? Вот единственное, что он сделал. Он, да, перенес американское посольство, по крайней мере, формально, из Тель-Авива в Израиль. Ничего больше он на самом деле не сделал. Все то, что сделано в экономике, абсолютно искусственно. Да? А биржа поднята абсолютно искусственно. Он снизил налоги на бизнесы, снизил, но он при этом увеличил дефицит американский до такого предела, что никто вообще не знает, что с этим делать и к каким последствиям это приведет. Да? Он снизил учетный процент до нуля, что, конечно, прекрасно, потому что деньги бесплатные, но привело это, опять же, к тому, что всех, кто хочет хоть что-то зарабатывать на свои деньги, вынужден эти деньги класть на биржу. Значит, за счет этого биржа вздута до неслыханных размеров, типа
ну,
вот,
российского
МММ. Поэтому, да, поэтому вот все, что как бы делается, все сделано абсолютно искусственно и умышленно, исключительно для переизбрания, которое уже провалилось, да, как мы знаем, в результате все равно провалилось. Провалилось оно потому, что, опять же, как мы знаем, я думаю, что я это ответственно могу сказать, в 2016 году Путин помогал Трампу, а в 2020 он ему решил не помогать. Почему он ему решил не помогать? Опять же, у меня, я думаю, есть какие-то объяснения на эту тему, но при том, что явно все было подготовлено к тому, чтобы помочь и к тому, чтобы вмешиваться в выборы там, на уровне хакеров, на уровне там, нарушения компьютерной связи, я уж не знаю, как ее назвать, во время избирательной кампании. И столь же очевидно, что Путин отмашку не дал, и Россия в 2020 году решила Трампу не помогать. И мы видим результат. Да? То есть понятно, что без поддержки России Трамп победить не может. Что тоже как бы, полезно знать. Что тоже полезно знать. Да? И понятно, я думаю, почему Путин не помогал Трампу в 2020 году, потому что, конечно, с точки зрения нанесения ущерба операции 2016 года я считал бы блестящей. Да? То есть вот если посмотреть на результат, да, с точки зрения Лубянки и Кремля, я думаю, что результат совершенно восхитительный. Я думаю, что они такого не ожидали. Конечно же.
100%.
То есть они, безусловно, не ожидали ни того, что произошло в 2016 году, ну, это и Трамп сам не ожидал, а ни того, что происходит даже сейчас, в 2020 году. То есть я думаю, что они, конечно, ожидали, что Трамп проиграет. Но, тем не менее, то, что за него придут голосовать избиратели в большем количестве даже, чем в 2016, я думаю, что этого никто не ожидал. А проблема для России оказалась в том, что когда операция слишком громоздкая, слишком масштабная, и все знают о том, что эта операция проводилась, а то, что Россия помогала Трампу, была на стороне Трампа, это, как бы, знают абсолютно все, даже те, кто говорят, что это, не знаю, не доказано, да? А это, я думаю, всем понятно, то воспользоваться плодами этой победы на самом деле не получилось. Да? Трамп надавал кучу обязательств, типа ослабить НАТО или распустить НАТО, отменить санкции, признать Крым. Ни одно из этих обязательств он не смог. И я думаю, что это та причина, по которой в 2020 году ему решили не помогать. Потому что толку от того, что Трамп в Белом доме оказалось намного меньше, чем предполагалось. Предполагалось, что будет Трамп в Белом доме. А?
Он очень многое выполнил по путинскому списку. Он выполнил, он убрал, он отдал базы военные, он бросил курдов, он очень много чего отдал.
Ну да, 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 нет, конечно, он там вывел войска из Сирии, по существу он отдал Сирии на съедение Турции и России, он сейчас, повторяю, не вмешался в Нагорный Карабах, он не поддержал, не выступил против Лукашенко, и так далее, и так далее.
Даже про Навального.
Очень большой.
Да, про Навального.
Не говорю уже про такие, в кавычках, мелочи, как отравление Навального. Это наверняка в 16-м году не предвиделось. Да, но тем не менее, глобально ничего... как бы Трамп уступить не сумел.
Я просто немножко хочу так, в завершение по поводу все-таки нашего общего будущего, потому что, ну, скажем так, нас, Женя, меньше интересует ваша экономическая ситуация, хотя на нас это тоже, естественно, откликается. Ваш рынок и наш рынок практически как бы одно и то же, да. Но меня не столько экономическая ситуация интересует, сколько, в общем-то, перспективы сохранения вашей демократии, потому что если оно вот так вот постепенно пойдет на нет, потому что после Трампа, ну окей, допустим, Байден получил 4 года, но после него может прийти к власти, условно говоря, такой наглый, циничный человек, намного более умный, как Линдси Грэм, тоже тот же самый, да? И что тогда с вами будет?
Ну, есть еще вариант, и это я не шучу, что через 4 года придет Трамп, да? Значит, в том-то и сложность. Значит, для того, чтобы этого не произошло, с одной стороны, и для того, чтобы учесть уроки последних 4 лет, с другой стороны, а в этой стране, к сожалению, нужно переписать законодательство. Я думаю, что это невозможно сделать будет, если большинство останется в Сенате у республиканцев. Иными словами, я думаю, что если у республиканцев останется большинство, то изменить нельзя ничего. Потому что, как оказалось, Америка такая глупая, наивная, беззащитная страна, где все построено на том, что в Белый дом приходит порядочный человек. А когда этот человек оказывается непорядочным, а он уже находится в Белом доме, то выясняется, что сделать нельзя ничего, и Америка превращается в банановую республику. Потому что все, что нужно сделать, что Трамп, кстати, сделал, это поставить своего генерального прокурора, который, собственно, имеет право по американским законам трактовать законодательство и определять, что позволено, что не позволено. Формально говоря, генеральный прокурор, хоть и назначается президентом, но служит американской конституции, американскому народу. А когда он служит президенту, то выясняется, что президент всесилен, и что действительно он может убить на Пятой авеню человека, и ему нельзя предъявить обвинение. Это то, через что мы прошли в эти 4 года. Абсолютно, кстати, как бы формально прошли, юридически прошли. Оказалось, что действующему президенту нельзя предъявить обвинение, что означает, что президент имеет право делать все, что он хочет, потому что ответа на вопрос, что имеет президент делать право, вернее даже ответа на вопрос, что он не имеет права делать, нет. Это то, из-за чего Мюллер свернул, на самом деле, свое расследование, потому что ему было объяснено, что он все равно не имеет права предъявить президенту обвинения, никакие обвинения, даже если он раскопает все, что угодно. Да? А это, собственно, то, из-за чего забуксовала вся американская система, и из-за чего она буксует даже сейчас. Потому что никто не знает, например, ответа на вопрос, может ли президент сам себя амнистировать за все совершенные им преступления. Вот ответа на этот, как бы, глупый вроде бы вопрос, потому что по здравому смыслу, конечно, не может, это же ерунда какая-то, да, если ты сам можешь совершить преступление и тут же себя амнистировать. Но, тем не менее, с точки зрения формально-юридической, оказалось, что ответ на этот вопрос неизвестен, что его как минимум должен будет решать, да, и получать, и формулировать Верховный суд. А при том, что Верховный суд Трамп тоже поставил за эти 4 года нескольких своих людей, ну, опять же, я очень хотел бы надеяться, что они как бы люди серьезные, ответственные, принципиальные, и что тот факт, что их поставил Трамп, и тот факт, что они считаются консервативными судьями, на самом деле не должен иметь никакого значения при решении ими тех или других важных для страны вопросов. Но поскольку сейчас уже мы обожглись на Трампе неоднократно, то, конечно, мы уже дуем на воду, и ответ на этот вопрос нам тоже непонятен. Поэтому мы в очень плохой ситуации. В очень-очень плохой.
Оптимизма нету, да?
Что-что? Нет, оптимизма нет никакого.
Ну вот оптимизма меня тоже... Нет, всем было тоже известно, да, и мне люди говорят, ну ты там, наверное, типа прыгаешь до потолка. Я говорю, ничего подобного. Я не вижу, как бы, безусловно, это сегодня ситуация лучше, чем она была 2 месяца назад, да. Но это совершенно не означает, что вы...
Да, она как бы лучше в том смысле, что очевидно, что мы не проиграли. Но прямо скажем, не очевидно, что мы выиграли. Это станет ясно, я думаю, 20 января в 12 часов 1 минуту.
Маленький вопрос, который, в общем, меня это самое, меня сильно волнует. Как ты думаешь, причина, по которой от Трампа люди все-таки в одном и том же бюллетене люди голосовали против Трампа, но все равно за республиканцев, которые его поддерживали, которые позволяли ему стрелять на 5-й авеню кого угодно?
С одной стороны, это говорит о том, что у нас было протестное голосование, и что народ не столько хотел увидеть Байдена, сколько не хотел увидеть Трампа. Да? То есть вот именно тот факт, что, с одной стороны, люди голосовали за республиканцев, а с другой стороны, не голосовали за Трампа, как раз говорит о том, что они не хотели Трампа. Нужно понимать, что традиционно есть там серьезный процент населения на уровне 50, да, примерно, в целом, который всегда голосует за республиканцев. А есть вторые 50%, которые всегда голосуют за демократов. Ну, на самом деле, конечно, это не 50 на 50, а это, допустим, там 45 на 45, а 5% относится к людям, которые принимают решения в зависимости от конкретных выборов и конкретных обстоятельств. Но, повторяю то, что республиканцы удержались в Сенате, а в Конгрессе, кстати, они даже получили несколько дополнительных голосов. Это все равно им не дает большинства, но они в Конгрессе даже улучшили.
Они не потеряли места, а улучшили свою ситуацию. Да.
Да. Это как раз говорит о том, что тоже для демократов, кстати, очень тревожный сигнал, будем откровенны. Это говорит о том, что демократы реально не смогли усилить свои позиции даже на фоне того, что большая часть населения проголосовала против Трампа. Я думаю, что мы примерно понимаем, почему. Я думаю, что один из, как бы, неправильных лозунгов с точки зрения демократической избирательной кампании был лозунг по уменьшению финансирования полиции. Я думаю, что это, как бы, сыграло против демократов. Я думаю, не очевидно, кстати, что я прав. это я высказываю свое мнение, но вот тут совершенно не очевидно, что я прав. Я думаю, что вот социализм, которым всех пугает.
Ну, это мы, да, это мы с Женей как раз тоже обсуждали, что вот эта пугалка про социализм, она сработала. Да. Кубинцы, например, в Майами все голосовали. Почему Флориду проиграли демократы? Потому что все кубинцы голосовали за республиканцев, потому что эта пугалка про социализм, она сработала железно на них.
Ну, будем откровенны, Флорида в последнее время почему-то всегда голосует за республиканцев. Ну, либо по одной причине, либо по другой.
Свинг стейт, да, это республиканский штат.
Ну,
за...
да. Ну да, но в принципе ситуация не очевидная, да, потому что при этом демократы привели, как говорится, на участки больше народу, чем республиканцы, а именно благодаря этому они победили на выборах, потому что Трампа...
Да, и вот сейчас уже много статистики появляется, потому что уже почти все посчитали. Молодежь, которая всегда говорила, что они будут ходить на выборы, но никогда не ходила. Это первые выборы, где произошло то, что называется youthquake, да, как earthquake, только youthquake, что реально молодежь, особенно цветная, да, вот этот перевес голосов, вот это именно тот...
Когда совершенно верно. Молодежь, это...
пошел на выборы.
Да, это я говорю как раз к тому, что там, лично мне кажется... ошибочным, да, ну, вообще идея, я считаю, неправильная, да, там, отнимать деньги у полиции, якобы, лично я не пошел бы по этому пути, и, наверное, не очень правильная идея мусолить идею социализма в Соединенных Штатах Америки, лично я не пошел бы по этому пути. Но может оказаться, что это ровно те пункты, которые как бы привели к увеличению избирателей демократических на избирательных участках.
Среди молодежи, потому что это они...
Молодежи, молодежи в том числе, да. Молодежи в том числе.
Скажем так, да, это они кричали «Defund the police», это они кричали «Green New Deal».
Да, это... совершенно верно. Да, поэтому реально мы не знаем действительно... Нужно ли демократической партии там, смещаться влево или вправо для того, чтобы увеличить число своих избирателей и увеличить свою платформу и поддержку? Да, это как бы серьезный вопрос, на который, я думаю, ответа нет. Но повторяю...
Это палка о двух концах. Да? Если сдвинуться влево, чтобы удовлетворить молодежь, то ты потеряешь ту середину, которая голосовала за республиканцев, но не голосовала за Трампа, которые пошли на этот протест, да?
То есть может быть.
Я еще, кстати, что хотела сказать, очень интересную вещь. Я там слушала один подкаст, и там женщина в Техасе говорит, что образованные женщины, жены республиканцев, тайком от своих мужей голосовали за Байдена. И когда...
На самом деле, да, есть статистика, я думаю, что она правильная, что у Трампа большинство только в одной группе населения. Белые мужчины без образования.
Да.
И во всех остальных группах, там у него 51%, во всех остальных группах у него меньше 50%.
Но женщина, я просто не досказала, что очень многие, которые тайком от своих мужей, республиканские тетки, которые всю жизнь голосовали за республиканцев, они проголосовали за Байдена, но за республиканцев down ballot, да, но против Трампа. И когда одну из них спросили, почему она это сделала, она сказала, потому что будущее моих детей важнее, чем прошлое моего мужа.
Красиво, красиво.
Красивый ответ, да. Нет, в это я тоже верю. И повторяю, я как бы считаю, что у нас увеличились шансы на то, что Байден 21 числа войдет в Белый дом. Да? Я не буду сейчас утверждать, что мы уже все битвы выиграли, и Трамп оттуда выйдет. Да? Но я думаю, что шансов на это сейчас уже очень-очень много. Но если не будут переписаны законы, например, что кандидат в президенты обязан открыть свои налоговые декларации. Ну, какие-то простые вещи, да, простые вещи, да.
Да, или получить security clearance хотя бы.
Ну, или, например, что президент не имеет права убить человека на Пятой авеню. Да? Вот какие-то вроде простые вещи. Или, например, что президенту, да, можно предъявить обвинение за совершенные преступления, если
он их совершил.
Генпрокуратура считает, что это преступление имело место быть. Да? Какие-то, в общем, простые вещи, повторяю. Вот если это не будет сделано, то мы будем сталкиваться постоянно теперь уже с проблемой, которую нам продемонстрировал Трамп. Потому что оказалось, что уповать на то, что Белый дом придет порядочный человек, который будет, например, отвечать на вопросы следователя, если эти вопросы возникнут, да, мы уже не можем. Потому что вот что произошло? У нас же есть два очень симпатичных исторических примера. Один с Никсоном и один с Клинтоном. Да? Никсон ушел добровольно, не стал проходить через импичмент, чтобы не навредить стране и партии. А Клинтон отвечал на вопросы следователей по теме Моники Левинской. Трамп и в первом, и во втором случае, да, просто послал всех в русском варианте на три буквы, в американском на четыре, но просто послал. Да? И отказался с кем-либо, о чем-либо разговаривать. И выяснилось в этот момент, что заставить его разговаривать и отвечать на вопрос никто не может. Вот представьте себе ситуацию, когда Никсон вместо того, чтобы уйти из Белого дома, сказал бы, что ему нельзя предъявить обвинение по теме прослушивания там Демократической партии, потому что он президент, а президенту предъявить обвинение нельзя. Или если бы Клинтон вместо того, чтобы отвечать, как говорится, краснея и заикаясь про то, что там у него было в Белом доме с Моникой Левинской, послал бы опять же всех нафиг, сказал, что он президент, ему вообще никто даже вопрос никакой не имеет права задать, потому что нигде не написано, что он обязан на эти вопросы отвечать. Да? У нас история была бы другой. Вот, собственно, какая история у нас бы была, нам показал сейчас вот за эти 4 года Трамп, да, когда он увольнял всех людей, которые маломальски ему казались нелояльными, назначал исключительно тех людей, которые лично ему лояльны, назначил там всех членов всех своей семьи на все должности, на какие только можно, и так далее, и так далее, и так далее. Да. И пределов вот этому вот абсолютно как бы нестандартному, скажем так, для Америки поведению.
Это называется коррупция.
Это называется, да, но коррупция, очень извиняюсь, коррупция называется то, что происходит в нарушение законодательства. А выяснилось, что этого законодательства нет. Вот в этом и оказалось.
Я на самом деле ничего подобного. Законодательства некоторые есть, которые он нарушал, но, как ты абсолютно правильно сказал, пока он сидит в кресле президента, их ему предъявить, это нарушение этих законодательств невозможно.
Совершенно верно. И если вот сейчас Байден въедет в Белый дом и решит по доброте душевной, я надеюсь, что этого не произойдет, оставить Трампа в покое, я думаю, что это будет вторая самая большая ошибка в истории Соединенных Штатов.
Я боюсь, что Байден именно так и сделает по доброте душевной. Скажем, это «Heal the nation», все забудем, хрен с ним, с Трампом, пусть сидит это самое где-нибудь.
Ну, вот это будет очень большой ошибкой, потому что ровно через 4 года Трамп тогда вернется в Белый дом.
Ну да, если его судить не будут, он вернется в Белый дом. Да.
Конечно. И то, что он вытворял в эти 4 года, нам кажется мелким хулиганством по сравнению с тем, что нас будет ждать в будущем. Я искренне надеюсь, что этого ничего не произойдет.
Хорошо. На этой не очень оптимистичной ноте, Юра, спасибо большое. Я думаю, что мы все-таки в какой-то момент, когда после 21 января, да, мы все-таки поговорим о будущем Америки, которая не будет себя включать Трампа.
И мне бы очень интересно было...
Или будет себя включать, как будет включать Трампа, но уже в качестве обвиняемого.
Да.
И мне очень, очень интересно было бы развить тему вообще вот российских следов, исходя из всяких изменений некоторых, которые сейчас мы наблюдаем в российском генералитете. Они вроде бы как только начинаются сейчас. Вот это было бы, конечно, очень интересно с вами обсудить. Но давайте, наверное, действительно, Ал, если ты не возражаешь...
Давайте до следующего раза Юру отпустим уже.
Да.
Спасибо, хорошо, до следующего раза, да. Юрочка, всегда готов.
Успехов, да.
Ладно, тебе тоже. Ну, давай. Счастливо всем. Пока.
Разделы объявлений в газетах Russian Info и газета Плюс помогли многим. Люди нашли работу, продали дом или машину, сдали бейсмент в аренду, связались с отличным специалистом, нашли превосходного работника. Размещайте объявления на страницах Classified, Russian Info и в газете Плюс. Это самые большие тиражи, тысячи подписчиков и безупречное обслуживание. 416-226-4777. 226-4777.